Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги пророка Осии и возвращаемся ко второму действию, который по воле Бога совершает пророк Осия, чтобы обличить развратность сердца, лживость, испорченность сердца израильского народа и показать, какие плоды принесет эта испорченность и лживость народу. Чем все это закончится? Третья глава, она очень небольшая, и эту историю я позволю себе прочитать с самого начала. «И сказал мне Господь, иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя. И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди, не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без эфода и терафима. Но после этого обратятся сыны Израилевы, взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Вот такая противоестественная ситуация, хотя люди, знающие жизнь народов, да и современную жизнь, не понаслышке, не из программы новостей, а имеющий опыт погружения в самые инфернальные, может быть, слои общества, говорят, что есть и такие захолустки бытия, в которых этим людей не удивишь. Но, тем не менее, все-таки большинство людей пока еще считают, что и сейчас считают, что это нечто из ряда вон выходящее. Женщина, жена, замужняя, которую любит муж. Не то, что он там какой-нибудь негодяй, развратник, сам изменяет своей жене. Нет, нашелся редкий мужчина, который любит свою жену и хранит ей верность. И вот к ней приходит пророк Осия, и не то, чтобы ее соблазняет, там вспыхнула какая-то страсть, любовь, он устроил романтический вечер при свечах, или пообещал ей сказочное путешествие на какие-нибудь острова в Индийском океане. Нет, все гораздо очень банально. Он просто берет, дает ей деньги и небольшое количество ячменя за натуральную плату, так сказать. То есть он фактически покупает ее как блудницу. Просто плата несколько больше. Все-таки она официально не блудница, она официально не изменяет, она вот так тайком. Но он, тем не менее, ее покупает, даже не соблазняя, просто предлагая ей даже не ахти какие большие деньги. И она соглашается. То есть, фактически, не то, что там за какие-то большие посулы, не то, что за какую-то там мечту, пусть никогда и не исполнившуюся, но все-таки мечту, а вот банально и грязно, она продается, хотя любима своим мужем. И поскольку любима, муж ей может дать не только эти самые 15 серебряников, не только 30 серебряников, он может дать ей больше. Даже если бы он был беден, он мог дать ей больше. Но он, очевидно, не беден. Просто человек настолько уже потерял человеческое измерение этих социальных ситуаций, межчеловеческих взаимоотношений, что он уже не задумывается вообще о чувствах мужа, о том, что вечное, что прекрасное, что достойное, что недостойное. Вот, вообще не в том, сколько он заплатил за любовь этой жены. Вопрос в том, что она готова изменить. а цену-то эту он дает за то, чтобы она некоторое время прибыла с ним, то есть в состоянии прелюбодейной долговременной связи. То есть он хочет с помощью этой платы как бы заключить с ней договор, чтобы ты не просто одну-две ночи со мной побудешь, а вот некоторое время, а за это тебе такая вот награда будет. Вот так ведет себя женщина. И книга ясно говорит, Дух Божий ясно свидетельствует, что это именно обличение израильского народа, которого любит Бог, а он и действительно может дать и дает великое множество, но он все это меняет на виноградные лепешки, которые приносит другим богам. Это очень убогое, то есть в смысле вот очень пронзительное сравнение, которое показывает убожество предпочтений, которыми руководствуется израильский народ. Бог дает им все. Ну пусть они не знают, что он им все дает, пусть не знают. Пусть он об этом забыл, хотя об этом еще сейчас и поговорим. Но пусть он забыл об этом. Но, по крайней мере, каждый живет же на земле обетованной. И знает, несомненно знает, что все эти дары, изобильные этой земли, все это дары Божьи. Каждый это знает. По крайней мере, чувствует. Они живут в покое, безопасности. У них все есть, все растет. Каждый изобилен. От них требуется приносить жертвы, тельцов, и этих тельцов или баранов вкушать вместе, как в жертве мирной, радуясь тому изобилию, которое даровал им Бог. Но они тайком приносят другим богам лепешки, сделанные из винограда, то есть даже не из муки, то есть там есть некое количество муки, но даже не хлеб полноценный. А так нечто не то, не сё. И насытиться-то сами они этим не могут. Но они приносят и забавляются этим, как заигравшиеся дети. Они играют понарошку, но когда заиграются, начинают думать, что действительно то, во что они играют, это действительно жизнь. И вот этот приготовленный из пластилина овощи можно есть. И начинают есть и радуются, как вкусно они приготовили. Такое бывает. Когда дети заиграются, или из грязи что-нибудь начинают друг друга кормить, ну, заигрались дети. Это случается такое. Так вот, тут тоже заигравшиеся дети, которые кушают тайком принесенные чужим богам не то, не сё, сделанное собственными руками, и насыщается это вместо того, чтобы насыщаться пищей настоящей перед лицом Бога своего. Но они не хотят ничем уподобляться верующим людям, ничего не делать так, как делается в церкви, а все сделать иначе, наоборот, особенным образом, и этим насытиться. Вот такое извращение всех основ жизни, не случайно потом пророк Осия говорит, что люди стали такими же, какими они были во времена Гивы. То есть в тот момент, это событие из истории эпохи Судей, который закончился установлением царства в Израиле, когда израильский народ с одной стороны дошел до, по крайней мере, колена Вениамина, дошло до того, что оно уподобилось Содому и Гоморре, а другие, может быть, и не сильно лучше, или такие, как колено Дана, уклонившиеся в идолопоклонство, или как колено Левита, которое проводило жизнь с наложницами в пированиях, пьянствах и объедении. Вот такое же состояние вновь достигл израильский народ. Совершенное извращение всех основ жизни. И за это пророк Осия и говорит, долгое время теперь сыны Израиля будут оставаться и без царя, и без князя, и без жертвы, то есть никакого жертвоприношения не будет, священников не будет, без жертвенника. Без эфода и терафим. То есть и священнодействие, и священнослужение, такие жертвы, которые могли бы позволить народу ощутить, что они свои Богу. Ведь жертвоприношение – это не просто дань, которую люди должны выплачивать Богу, потому что еще с древнейших времен люди знали, из уст своих пророков, что Богу не нужны жертвы. Никакие вообще, ни кровавые, ни некровавые, никакие жертвы. Потому что и так все ему принадлежит. Он ничем не может обогатиться из того, что мы ему приносим. Ему это ничего не надо. Но что-то отдавая Богу, человек через эту жертву вступает с ним в общение. Как это выразили более поздно христианские подвижники, то, что ты отдал, то вернется к тебе. Благодатью Божией, умноженной, удесятеренной, преумноженным дарованием Господним. То есть ты отдашь, и тебе вернется. Через отдавание своего Богу человек вступает с ним взаимоотношения. Или как тоже сказал один из христианских подвижников, отдавая Богу, мы делаем должником Его. В том смысле, что ему-то ничего от нас не нужно. Но он видит, что мы ему отдали, пожертвовали. И он ищет возможности, как бы воздать нам за то усердие и любовь, конечно, не мерой, не адекватно, не так же, как мы дали, а намного больше, потому что его любовь намного больше. И любовь Божья не терпит видеть, что человек из любви дал ему самую малость. Она не потерпит видеть человека этого, оставшегося без полноты даров любви Божией. Она вся преклоняется к нему, вся изливается в недра его сторицею. И вот жертва, она помогает общаться с Богом. Человек, лишенный возможности жертвовать Богу, лишенный возможности вступать посредством жертвы в Богообщение, он таким образом остается как бы лишенный благодати, милости Божьей. Он остается сам на управление собственным силам. Но источник милости Божьей для него становится закрытым. Вот в чем трагичность этой ситуации, почему пророк об этом говорит. Таким образом, плоды жизни, подробно об этом говорится, последствия измены народа своему Богу, об этом будет подробно говориться в 4 главе, а мы об этом будем говорить позже, в другой раз. А сейчас остановимся на другом моменте, связанном с этим, что народ, изменяющий своему Богу, отвергающий, предающий своего Богу, он перестает именоваться народом Божьим, у него иссякается, по отношению к нему иссякается милости Божьи, потому что человек сам закрывает все окна и двери и заковывает, запирает их изнутри, малейшие лазейки, через которые бы благодать Божья, милость Божья могла бы излиться на народ. И вот израильский народ постепенно достигает того состояния ужасного, что у них вроде есть пророк Илия, есть пророк Елисей, есть тот же самый пророк Осия. Они хранят обряд обрезания, они приносят какие-то жертвы куда-то, кому-то, как они думают, богам или Богу иногда думают. Они пользуются всеми благами, которые дал им Бог, и думают, что раз они пользуются этим благами, значит, все нормально, все хорошо. Они по-прежнему лучший народ, они по-прежнему считают себя богохранимым, они по-прежнему считают себя народом особым, а всех остальных извергами, готовыми только на то, чтобы их уничтожить. Они, вот израильский народ, народ Божий. Хотя на самом деле они давно уже потеряли не то что право именоваться народом Божьим, они лишились содержания, делающие их народом Божьим. Они перестали быть в связи с Богом. С чего тогда они народ Божий? Вот это состояние народа и фиксируется теми именами, которые пророк Осия дает рожденным от блудницы детям. Непомилованная, то есть лишенная милости Божией, и не мой народ, отречение Господа от своего народа. Не то, что отречение, он не может отречься от своих слов, а именно сам народ становится чужим Богу. Он закрывается от Бога настолько, что ничто не может напомнить кому-либо или этому народу, что он как-то связан с Богом. То есть народ, никаких знаков, свидетельствующих о том, что он Божий, он не имеет. И вот несмотря на то, что они пользуются как бы благами Божьими, как бы, я подчеркну, на самом деле недавно потеряли всякую связь с ними. Вот на эту тему пророку Осия во второй главе пишет так, начиная с 7 стиха, 2 глава. «И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножал у нее серебро и золото, из которого она сделала истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее, и ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у ней всякое веселье и праздники, и новомесячие я, и субботы я, и все торжества ия, и опустошу виноградные лозы ия, и смоковницы, о которых она говорит, это у меня подарки, которыми надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалом, и так, когда она кадила им, и, украсивши себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Все блага, которые есть у народа, это блага, данные Богом. Все, что дано народу, все это дано Богом. Это относится не только к израильскому народу и не только к народу верующим, каким является, скажем, Византия или русский народ. Это относится к любому народу. Все, что имеет народ любой, это есть дары Божьи. И сами по себе наличествующие дары Божьи, они не означают, что путь этого человека праведен. Обилие даров, денег, благодати, талантов, красоты, силы, могущества, владений не означают, что этот народ действительно угоден Богу. Ничего не означает. Человек, умеющий петь лучше, чем все люди на свете, это не означает, что он самый хороший человек на свете. Человек, самый богатый на земле, не означает, что он самый хороший человек на земле. Человек, самый талантливейший художник на земле, это не значит, что он самый благочестивейший на земле. Бог дает дары народам и дает дары человекам так, как ему хочется, так, как он считает правильным и нужным. И само по себе наличие тех или иных даров ничего не говорит о благочестии народа или человека. Вопрос о благочестии поднимается тогда, когда встает вопрос о том, как он распоряжается этими дарами. Что он делает с этими дарами, которые дал ему Бог? То есть должное отношение к божественному дару. В конце концов, каждому человеку дана жизнь. Это дар Божий. Каждому человеку дано крещение. Это дар Божий. Тот, который пришел, каждый. Но как он распорядится с этим даром жизни, даром крещения, вот это и показывает его благочестие. Его правду, его любовь к Богу. Не само наличие дара, хотя очень многие сейчас об этом забывают, и даже, к сожалению, христиане. И людей мерят не потому, как он относится к Богу, а то, насколько он даровит. Если он даровит, значит, он хороший человек. Но не мог же Бог дать дары плохому человеку. Дело не в том, Бог дает дары не плохому человеку и не хорошему человеку. Он дает просто дары. А как с этими дарами человек распоряжается и делает его плохим человеком или хорошим человеком? Если даров дано человеку очень много, то это получается, если он неправильно этими дарами пользуется, получается очень плохой человек. Если даров дано мало человеку, но он распоряжается ими достойно и правильно, то получается благочестивый человек, но может быть малозаметный, но он благочестивый. И почему-то так устраивается жизнь, и эта тенденция все страшнее и страшнее, что почему-то даже православные христиане начинают забывать, что простой, смиренный, кроткий человек ценнее может быть в очах Бога, чем талантливый, но испорченный человек. И дело тут не в том, кому даются таланты, а в том, как человек распоряжается с тем даром, который ему дан. И это то, что применимо в отношении каждого конкретного человека, то применимо и к народу. И вот важнейший принцип, может быть один из самых фундаментальных, бытийных принципов человеческого бытия, это как раз вопрос о том, что надлежит делать человеку со своими дарами. Причем неважно, еще раз повторю, каковы это дары. Мы обычно под дарами понимаем только некие художественные способности. Мы видим только великих писателей, художников, композиторов, музыкантов. Больше никого не видим. Не может быть великой матери и великого мужа. Это обычные вещи, они не выделяются, и мало кому интересно женщина, которая воспитывает троих, четверых, пятерых детей и при этом сохраняет пределы закона, чтит своего мужа и всю свою жизнь отдает семье. Она никому не интересна, эта женщина. Ее не называют великой и даже как-то стыдятся ее, когда она в присутствии своих детей и мужа, которого она любит, которого она покорна и является покрытая своим целомудрием, своей кротостью и послушанием, на нее не обращает внимания, хотя на самом деле ангелы благоговеют перед ней. Она истинно, истинная жена, истинно прекрасный человек. Она исполнила свое предназначение на земле. Если сохранит это до конца, ей уготованы венцы небесные. Но этого никто не видит. А вот славный человек, художник, писатель, поэт, музыкант, бизнесмен, который, может быть, уже не одну жену имеет и ни одного ребенка оставил, и вообще жизнь его такая неудавшаяся в семейном плане, но зато он умеет блистать, он умеет воспроизводить, производить впечатление на людей. И ну ладно для мира, но и христиане вдруг благоговеют именно перед таким внешним величием, а не перед той, не перед величием тайного человека, кроткого человека, который перед Богом славен, как пишет об этом апостол Петр в своем послании. Так вот, важнейший принцип человека – это как он распоряжается со своими дарами. Этот принцип называется евхаристическим, то есть человек должен, осознав, получив дар и жизнь, и здоровье, и время, и страну, эпоху, силу или мудрость, осторожность или трезвость, землю, кусочек земли, клочок, может быть, земли, но все это дары Божьи. И вот осознав, что он получил дар, что вся его жизнь, она дана ему Богом, его друзья, обстоятельства даны ему Богом, он должен все это, охватив единым мановением ума, собрав это все в единое свое чувство, единым порывом воли, все это собрать и отдать в жертву Богу. Господи, все, что Ты мне дал, это Твое, это Ты мне дал, и только Тебе это может быть посвящено, и только Тобою это может жить, и только во славу Твою это может существовать, петь, дышать, растить, множество, множиться и приносить плоды. Только Тобою все эти дары и таланты могут ожить. Это принцип евхаристический, потому что то и делает человек на Евхаристии, не только совершая приношение хлеба и вина. Это, как это говорит, вместообразно. А всего себя во время литургии человек призван принести в жертву Богу, отдать себя Богу. И постоянно рефреном во всей службе говорится: «Сами себе, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Это слова, которые нашим сердцем, нашей волей, нашим умом должны наполниться реальным содержанием. И чем полнее мы отдаем все, что нам дано Богу, тем насыщеннее Богом становится наша жизнь. И высшим момент евхаристического канона службы божественной является возглас священника: «Твоя от Твоих, Тебе приносящий за всех и за вся». Твоя от Твоих. То есть то, что Ты нам дал, вся эта жизнь, весь этот мир, все наши таланты, познанные, непознанные, все это Ты нам дал, и мы Тебе это даем, потому что так требует правда, справедливость, закон, любовь, смысл, разум, все требует именно этого. Это и есть путь к святости. Можно порадоваться, что у нас есть таланты, и начинать пользоваться им по своему усмотрению. Это есть путь, по которому пошел человек, и это есть грех. Конец этого греха то, что мы будем когда-то дальше читать, как говорит об этом в 4 главе пророк Осии. А на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.